У меня из-за праздников этот цикл немножко прервался. Я хочу сейчас вернуться в свой цикл, посвященный мудрецам Талмуда. Многие из мудрецов, которых мы будем обсуждать, про них очень мало что известно, да? Про мудреца, про которого я говорю сейчас, известно достаточно много. Это Рабан Гамлиэль из Явны. И, возможно, ему даже будет посвящено несколько уроков, потому что сегодняшний урок я хочу во многом посвятить не ему, а такому явлению, которое называется «споры среди мудрецов». Мы с вами очень часто встречаем споры среди еврейских мудрецов. И надо понять, какая основа этого спора, почему вообще между мудрецами есть споры, если у нас одна Тора, если у нас одна Тора, сюда. Вот. Если у нас одна Тора, почему же у нас вот есть вот эти споры мудрецов и всякие, значит, и всякие такие вещи, так? Теперь, Рабан Гамлиэль из Явны, у него стояла очень непростая задача. После разрушения храма, о единстве в еврейском народе, храм уже не был объединяющим фактором. Объединяющим фактором была Тора. Представляете, что было, и мы сейчас с вами увидим такие примеры, если бы по принципиальным вопросам была ситуация, как будто у нас две Торы. К счастью, такой ситуации нам удалось избежать во многом благодаря деятельности Рабана Гамлиэля. Итак, откуда появился Рабан Гамлиэль? Мы уже с вами обращались к этому месту в Талмуде из трактата Гитин. Ой, так, я извиняюсь. Где Раби Йоханан бен Закай, когда у него Веспасиан спросил, что ж ты хочешь за то, что ты мне предсказал, что я буду императором, он сказал ему две вещи. Тен ли явне в хахамея. Дай мне явное и мудрецов. Так? Вот, теперь. Но он попросил три вещи. Он попросил явные мудрецов, он попросил Раби Цадока, который был большой праведник, и третью вещь, которую он попросил, династию Рабана Гамлиэля. Рабан Гамлиэль был потомок великого Гилеля, который, в свою очередь, потомок царя Давида. И в своем комментарии Раши так и говорит, что причина того, что он попросил за Рабана Гамлиэля, была та, что он был потомок царя Давида. Есть мудрецы, которые объясняют Раши. Такой есть Петах Эйнайм. Он говорит очень простую вещь. Ну и что он потомок царя Давида? Разве это повод того, чтобы он остался жив в первую очередь, а не кто-то другой? Почему вообще такой вопрос возник? Дело в том, что его папа, Раби Шимон, да, Рабан Шимон, папа Рабана Гамлиэля, он был, скорее всего, по-видимому, участник Великого Восстания, он погиб в Восстании. То есть Рабан Гамлиэль был фактически один из бунтовщиков. Рабан Йоханан бен Закай просит помиловать бунтовщика. Почему бунтовщика надо помиловать? Он из рода царя Давида. Ну и что, говорит Петах Эйнайм. Он говорит, с чего вы взяли, что его кровь более красная, чем кровь другого еврея, который к царю Давиду не имеет никакого отношения. И дальше он объясняет, что то, что он из рода царя Давида, это бы у евреев создало некое подобие того, что ими руководят потомки царя Давида, а это очень важно. Мы с вами уже говорили про потомков царя Давида. Из того факта, что потомок царя Давида и его династии остались живы, была бы польза для всего еврейского народа. Он говорит, то, что польза для всего еврейского народа, да, это повод предпочесть спасение этого человека каким-то другим людям. Поэтому Рабан Йоханан бен Закай просит именно за Рабана Гамлиэля. Это человек, в котором нуждаются многие. Кстати, закон, кого спасать в случае, когда есть возможность спасти только одного, мы уже с вами говорили про воду в пустыне. Вопрос достаточно актуальный в любое время. Например, в наше время, условно говоря, в связи с эпидемией коронавируса. в больницу поступило два пациента. Препарат ИВЛ, да, искусственная вентиляция легких. Есть только на одного. Кого подключать? Того, кто больше Торы знает, тому, кто, в ком больше нуждается весь еврейский народ и так далее. Это принципы, по которым это все работает. Так вот, Рабан Гамлиэль попал под эти принципы, он спасся. Какое-то время он не мог занимать официальных постов, потому что клеймо бунтовщика на нем еще было. Пост руководителя Санедрина занимал Раби Йоханан бен Закай, и я уже вам подчеркивал, прося спасти его, Рабан Йоханан бен Закай фактически говорил, руководство Санедрина перейдет в руки потомков Гилеля, Рабана Гамлиэля и его детей, а не моих детей. То есть тем самым он как бы спасает человека, который в будущем окажется тем, кто отодвинет его детей от руководства. Я бы сказал, что очень мужественный шаг со стороны руководителя. Это настоящий человек, который думает о пользе всех, а не только о своей личной. Вот. Кратко посмотрим основные этапы этого человека, что он сделал. Он выступал перед римскими властями как защитник интересов еврейской общины. Возглавлял знаменитое посольство в Рим, о котором рассказывает Иерусалимский Талмуд. Вел целый ряд постановлений. В частности, при нем была утверждена окончательная редакция молитвы Шмона Эсре. Молитва 18 благословений – основная еврейская молитва, которую мы читаем три раза в день. Он сделал очень много, то, что я уже подчеркнул, для единства еврейского народа, чтобы не умножались разногласия. При этом он вошел в открытый конфликт со своим родственником, который был женат на его сестре, Раби Элиэзер бен Уркинус. Раби Элиэзера бен Уркинуса отлучили от общины, и вполне возможно, что преждевременная смерть Рабана Гамлиэля была связана с тем фактом, что он принимал участие в отлучении такого великого мудреца, как Раби Элиэзер. Но в этот момент Рабан Гамлиэль сказал, я сделал это не для своей славы, а ради славы Творца. Мы не можем позволить, чтобы у нас было два разных подхода к законам Торы. Мы сегодня с вами рассмотрим один из таких примеров, где были разные мнения и к чему бы вроде бы это могло привести. Во времена Рабана Гамлиэля в еврейском народе было установлено Аллаха как Бейт Илель. Мы знаем, что в еврейском народе есть два выдающихся мудреца – Илель и Шамай. Соответственно, есть их ученики, их последователи, которых называют Бейт Илель и Бейт Шамай, дом Илеля, дом Шамая. Вот вы здесь видите, кстати, на картинке даже две улицы – Илель и Шамай находятся рядом. Я знаю, в Иерусалиме такое место, где они рядом. Талмуд в трактате Эйрувин говорит, сказал Раби Абба со слов Шмуэля, 3 года спорили дом Гилеля и дом Шамая. Эти говорят, Аллаха следует нашему мнению, а те говорят, Аллаха следует нашему мнению. Раздался Бат-Коль. Бат-Коль – это голос небес и сказал, и то, и другое слова Бога живого, Аллаха следует мнению дома Гилеля. То есть они оба правы, но закон как дом Гилеля. Как вот быть оба правы? Мы сегодня затронем эту тему, как мудрецы, которые высказывают разные мнения на предмет, тем не менее они оба правы. Но если и то, и другое слова Бога живого, чем заслужили мудрецы дома Илеля, что, по их мнению, установлена Аллаха, тем, что они обходительны и терпимы, и учили не только свои слова, но и слова дома Шамая. Мало того, слова дома Шамая они ставили прежде собственных слов. То есть, в первую очередь, они пытались понять, что хочет сказать их оппонент, во вторую очередь, они приводили свое мнение. С того времени это стало эталоном для споров в Талмуде. Когда у нас есть спор в Талмуде, мы в первую очередь стараемся понять, что же говорит наш против, что же говорит тот, с кем мы спорим. После этого Приняв его мнение, мы уже можем высказать свое. Наши мудрецы приводят спор Илеля и Шамая как спор ради небес, потому что все, что их интересовало, это чтобы была истина. Иерусалимский Талмуд, развивая эту тему, говорит, а как же вели себя, пока не раздался голос с небес? Сказано, люди, которые хотели устрашиться, могли взять на себя одновременно и устрашение со стороны Шамая, и устрашение со стороны Илеля. Немножко позже мы с вами увидим пример, из которого видно, это не всегда возможно. Да? Не всегда возможно устрашиться и как этот, и как этот. Про это Талмуд говорит, сказано, глупец в темноте идет. Да? Когда он берет устрашение там и там, он идет как глупец в темноте. Тот, который берет, Талмуд говорит, облегчение и там, это называется злодей. Вопрос взять облегчение с одной стороны, устрашение с другой, как быть, пока не вышел голос с небес, не знали, как поступить. После того, как вышел голос с небес, сказано было, нет смысла устрашаться, как дом Шамая, и каждый, кто устрашается, кто не исполняет слов дома Илеля, заслуживает смерти. Так, значит, такая была вещь. Рамбам в комментарии на Мишну немножко затрагивает эту тему, как может быть, что и тот прав. Рамбам говорит следующую вещь, что есть законы, которые учатся с помощью логики. Логические законы могут применяться по-разному. Очень часто, по-разному применяя логические законы, мы можем прийти к совершенно разным выводам. Поэтому, и причем оба вывода будут правильны, да? Кстати, такие примеры есть в современной математике, например, геометрия Лобачевского. Я не буду сейчас в это входить. С вопросом, что такое корень из минус единицы. С точки зрения классической математики это вообще бессмыслица. Лобачевский ввел это понятие. Сегодня там чуть ли не все самолетостроение основано на этом. Да? Хотя с точки зрения классической математики корень из минус единицы это ересь. И эти расхождения, говорит Рамбам, были только в тех вопросах, которые мы не получили с точки зрения традиции. То есть расхождения были только там, где мы предварительно не получили закон Торы, либо закон, то, что называется Моше Синая. Заметьте, что по поводу основных законов глобально нет спора. Например, есть 39 видов запрещенных работ в субботу. Никто не спорит, какие именно работы да, какие нет. Никто не говорит, что их не 39, а 45 и так далее. Да? Это пример спора. А сейчас я хочу вам показать и постараюсь объяснить один очень яркий пример, который показывает, в чем были споры Илеля и Шамая, что они не могли существовать вместе, и как еврейский народ при этом жил. Итак, у нас есть два брата, Шимон и Реувен. У Шимона есть две жены. Одну зовут Рахель, а другую Двора. У меня, к сожалению, отсюда убежала картинка Дворы, но я думаю, видно, понятно, вы мне все поверите, что Двора была. Так? Дальше. Шимон умер бездетный. Вот видите, Шимон, брат Реувена, уже памятник, да? Не оставил детей. Теперь, есть такой закон, что если Шимон умирает бездетным, то его брат должен взять в жены одну из жен Шимона. Это заповедь. Он не обязан это сделать, но если он сделает, это заповедь. Во всех ли случаях работает этот закон? Не во всех. Мишна говорит, что если одна из этих жен является Реувену запрещенной, в принципе, то он не может жениться и на второй. Да? Например, в нашем случае Шимон женат на Дворе, которая дочка Реувена. Реувен не может жениться на своей собственной дочке. Это запрещено. Поскольку Реувену запрещено жениться и на своей собственной дочке, то и на второй жене Шимона ему тоже запрещено жениться. Такой закон. Я надеюсь, более-менее понятно, господа, да? То есть Шимон, Реувен, Шимон умер, поскольку здесь дочка, которая Реувену запрещена, так, то, соответственно, ему Бора запрещена, соответственно, ему и Рахель запрещена. Но это мнение дома Гилеля. Дом Шамая говорит, мицва жениться на Рахель. То есть смотрите, как интересно. По Гилелю, если Рувен женится на Рахель, дети мамзеры. Дети имеют статус незаконнорожденных. По Шамаю, если он женится на Рахель, это мицва, это заповедь сделать ибум. Вот такой закон. Понятно, что два эти закона, они один противоречит другому, вместе существовать не могут. Объясню, почему. Тут нельзя сразу сделать так, чтобы удовлетворить и то мнение. Еще раз. Умер Шимон, как быть с Рахелью? По Бейт-Шамаю мицва. Но Рувен не обязан на ней жениться. По Бейт-Илелю это запрещено. Окей. Если по Бейт-Илелю запрещено жениться на Рахель, то Рахель может жениться дальше на ком хочет. Выйти замуж, я извиняюсь. Все в руках Рахели. Да? По Бейт-Илелю. Но по Бейт-Шамаю она не может выйти замуж за кого хочет, пока Реувен либо не женится на ней, либо не сделает процедуру, которая называется халицу. Она плюнет в его обувь. То есть, понимаете, тут нельзя сделать решение, при котором бы не нарушался ни один из законов. Либо Реувен на ней женится, так, но это нельзя делать по одному мнению. Либо она просто так выходит тоже. То есть у нас тут есть два мнения, которые противоречат между собой, и поженить их никак нельзя. Так вот, очень интересно, что Мишна говорит, несмотря на то, что эти запрещают, эти разрешают, эти объявляют непригодным, а эти пригодным, не избегал дом Шамая браков с женщинами из дома Илеля, и дом Илеля не избегал браков с женщинами из дома Шамая. Талмуд подробно разбирает, как это было вообще возможно, если для одних эта женщина запрещена как мамзерка, а по другим нет. Талмуд приводит очень много разных мнений. Одно из них, что у Бейт-Шамая было такое мнение, но они реально так не делали. А Бейт-Илель реально сообщал им, как вели себя с данной конкретной женщиной. И если, по мнению, что-то там было запрещенное для дома Шамая, то они просто на ней не женились. И вы понимаете, что эта ситуация создает как бы две торы. Одна и та же женщина, по одним мнениям разрешенная, по одним мнениям запрещенная, по одним мнениям на ней можно жениться, по другой нельзя. Это, кстати, причина, почему в Израиле религиозные так протестуют против светского брака. Потому что при светском браке возникнет проблема незаконнорожденных, на которых нельзя жениться, и наш народ как бы превратится в два народа. Вот этого мы хотим избежать, что будут люди, которые скажут, вы знаете, вот на этих мы не женимся. И постоянно их количество будет увеличиваться. Нужно будет два списка вести. То есть мы придем к кошмарной ситуации. Я не понял, вот оно. Вот, слушайте, вот все картинки появились. Почему они сразу не появились, честно говоря, я не понял, да? Ну, видите, теперь уже все понятно, да? У нас тут и Двора появилась, и понятно, что это братья, да, то есть, ну, слава Богу. Вот. Теперь, я немножечко коснусь ситуации, в которой находился еврейский народ во время Рабана Гамлиэля. Как я уже сказал, был разрушен храм. Разрушение храма – это был очень тяжелый удар по еврейскому народу. Чтобы специально унизить евреев, евреи раньше платили полшекеля на храм. Веспасиан посмотрел, что это же деньги, и заставил их платить унизительно эти полшекеля на храм Юпитера Капитолийского. То есть фактически на идолопоклонство, на то, что евреям нельзя. Закон этот трактовался очень-очень расширительно. И есть такой римский историк, достаточно известный, Гай Светоний Тарквилл. Вот он описывает с особой суровостью по сравнению с другими взыскивался иудейский налог. Им обладались и те, кто открыто вел иудейский образ жизни, и те, кто скрывал свое происхождение, уклоняясь от наложенной на это племя дани. Я помню, как в ранней юности при мне в многолюдном судилище прокуратор рассматривал 90-летнего старика, не обрезан ли он, чтобы взять деньги. Тогда пришел император Нерва и частично этот условие сделал более нормальными. В связи с этим даже он выпустил монету. Ложные обвинения, связанные с налогом на евреев, прекращены. Вот эта монета. Кстати говоря, сейчас стоит достаточно больших денег. Минимум там 5000 баксов. Окей. Ситуация, которая возникла тогда, что произошло, хорошо описывает Раби Пинхас, сын Яира. Он говорит, с тех пор, как разрушен храм, стал стыдиться хаверим. Хавер – это человек, который выполняет все заповеди Торы. Более известно как нормальный, уважаемый человек, соблюдающий заповеди. Да? Так вот, их стали стыдиться, свободные, и стали покрывать голову от стыда, и стали мельчать люди дела. И усилились люди кулака и языка. Я думаю, ситуация нам знакомая. И никто не заботится, никто не ходатайствует, никто не просит в Израиле. На кого нам опереться? На Отца, что на небесах. Это не... Но с другой стороны, несмотря на все тяжелые меры, римлянам нужно было как-то наводить порядок на подвластных территориях. И чтобы наводить порядок на подвластных территориях, более-менее нужно было договариваться с местным населением. Это был римский подход. Местному населению нужно было дать какую-то видимость самоуправления и так далее. И когда стали смотреть, какой же слой элит подходит для руководства страной, хотя бы под покровительством Рима, а кто находился на тот момент? Коэны, они потеряли авторитет после разрушения храма. Они уже и к концу не очень-то, а после разрушения храма источник их авторитета, он пропал. Это был храм. Были те, кто назывались дздуким. Они тоже были элиты, которые группировались вокруг храма. Дздуким приняли участие в Великом Восстании достаточно активно. Многие из них были казнены и так далее. Тоже, в общем, не могли. Оставались прушим наши мудрецы, которые, в общем-то, тоже участвовали в Великом Восстании. Но, несмотря на все это, они пользовались достаточным авторитетом у народа. И поэтому, так сказать, Рабан Гамлиэль в какой-то момент выдвинулся в качестве руководителя, Санедрина. Нужно было с ним договариваться. О, сказано, что в какой-то момент он вынужден был прятаться, тому говорит, потом все, сняли с него постановление, сняли его запрет. Ну, видимо, оккупационные власти поняли, что с ним лучше сотрудничать. Мишна описывает случай, что он ехал получить разрешение вот как по каким-то еврейским вопросам от правителя Сирии относительно разных общественных дел, да? То есть правитель Сирии – это римский легат, которому уже подчинялась Палестина. Рабан Гамлиэль с ним взаимодействовал, видимо, взаимодействовал как руководитель еврейского народа в Палестине. И дальше есть интересное место в Иерусалимском Талмуде о двух постановлениях Рабана Гамлиэля, которые вынуждены были сгладить отношения с неевреями и с римской властью. Сказано, что римская власть решила послать к двух своих представителей, двух каких-то военных, чтобы они учили Тору у Рабана Гамлиэля. Ну, видимо, нужно было понять, что же эти евреи там учат. Они учили Тору, Талмуд говорит, Писание учили, Мишну учили, Талмуд учили, законы учили, да, и сказали, вообще вся ваша Тора – это просто супер. Нам не нравится только два закона. Первый закон – вы говорите, что еврейка не может принимать роды у нееврейки. Но нееврейка может принимать роды у еврейки. Вторая вещь вы пишете, чтобы еврейка не была кормилицей у нееврейки, а наоборот можно. Это вообще неправильно. И еще одна вещь. Что с одной стороны, значит, вы говорите, что по отношению к воровству, да, значит, тоже проще законы относительно неевреев, чем евреев. То есть есть вещи, то, что в отношении еврея считается воровством, и вы обязаны вернуть, да. Ну, например, там, вы нашли какую-то вещь, обязаны вернуть, а неевреи не обязаны. Это несправедливость. Сказано, что в этот момент Рабан Гамлиэль вынес постановление запретить это все и в этом отношении, так сказать, приравнять евреев к евреям в отношении этих законов, да, чтобы не было никаких вопросов, чтобы не было вражды, чтобы не было конфликта. Есть еще один очень интересный мидраш Берешит Раба, который вот у меня написан здесь, который показывает, что несмотря и на тяжелую ситуацию, и на гнет, еврейский народ, Тора – это было то, что было его стержень. И они всегда чувствовали, что Тора с точки зрения мудрости, мудрость на Торе, она превосходит мудрость эллинов. Талмуд рассказывает интересную историю, как был какой-то греческий, который хотел узнать, сколько времени рожает змея, да? Сколько времени беременность у змеи, да? Он увидел совокупляющихся змей, взял их, поместил в бочку, кормил и ждал, когда же они родят. Все это у него заняло 7 лет. Когда еврейские мудрецы приехали в Рим, среди них был Рабан Гамлиэль, Раби Йошуа, как представитель еврейского народа, значит, он им задал этот вопрос. И наши мудрецы, послушайте, как интересно, через что они это выучили, да? Дело в том, что после того, как змей соблазнил первых людей, чтобы они покушали от древа познания добра и зла, то, что Тора значит, то, что им запретили, почему они кушали от древа познания добра и зла? Их змей на это подвигнул, да? То есть змей их соблазнил. Поэтому про змея была сказана такая фраза.
Я прошу прощения.
Да. Да, есть какой-то вопрос? Про змея была сказана фраза, что ты проклят из всех скотов и из всех зверей полевых. Вопрос, наши мудрецы говорят, почему нужно сказать, что куча змея хуже домашних животных, еще хуже зверей полевых. Какую информацию нам это несет? Сказали следующую вещь. Это пришло что-то выучить. Что пришло? Степень проклятия. Сказано, ты проклят из домашних животных и зверей полевых. Домашние животные – это какой, например, собака? Про собаку мы знаем, что проклят. Кстати, поскольку там и про женщину сказали, что она будет мучиться с точки зрения беременности, значит, у животных это так. У собаки беременность 50 дней. Значит, а у зверей полевых? А у зверей полевых год. То есть в 7 раз больше. Если змей проклят и из тех, значит, змей еще в 7 раз больше, чем из зверей полевых, да? То есть 7 лет. Он говорит, ну так мы понимаем, что змей 7 лет. Когда он сказал это философу, Мидраш говорит, тот стал биться головой о стену, говоря, все, над чем я трудился 7 лет, пришел этот и подал мне на кончике тростника. Как же так? Что хочет сказать нам этот мидраш? Мидраш хочет сказать одну вещь. Знание, полученное по традиции, оно намного более эффективно, намного более важно, чем знание, которое мы получили при помощи наблюдений. Потому что наблюдения берут время, ошибки и так далее. Традиция наша, она, так сказать, такая вечная мудрость. Этот мидраш как раз и передает преимущество вечной еврейской мудрости, полученной от Творца, над мудростью, как бы мы сегодня сказали, над научным подходом. Да? Потому что мы знаем, что то, что наука сегодня признает так, завтра это иначе, а тут как бы... Это тоже история, которая была с Рабаном Гамлиэлем. Он это рассказал. Я уже немножко вам упоминал, что после того, как Рабан Гамлиэль принял участие в отлучении Раби Элиэзера, мы еще на одном из уроков будем разбирать подробно, что такое Раби Элиэзер сделал. Скажем, Раби Элиэзер не готов был принять на себя мнение большинства. И у него оставалось свое мнение, чтобы не было противовеса, чтобы по всем вопросам было одно мнение, Раби Элиэзера подвергли отлучению от общины. Сказано, что однажды Рабан Гамлиэль ехал по морю, и был очень большой шторм. И он, когда был шторм, сказал, «Известно перед тобой, что не я не ради почета своего сделал это, не ради почета дома отца моего, а мы помним, что он был потомок царя Давида, но только ради твоего почета Всевышний, чтобы не умножали споры в еврейском народе». И тут же остановился, так сказать, вот этот вот шторм, да, то есть Всевышний как бы принял это объяснение, это был знаком. Тем не менее, то, что у Раби Элиэзера было такая, понимаете, есть на иврите такое слово «кпейда». «Кпейда» — это, ну, такая обида как бы на все это. Как я уже сказал, он был женат на сестре Рабана Гамлиэля. У нас каждый день, когда нету, значит, ну, нету никакого повода, мы читаем покаянную молитву Таханун. Падаем ниц вот так вот на лицо, да? И падаем ниц. И сестра Рабана Гамлиэля, то есть жена Раби Элиэзера, смотрела, чтобы ее муж не падал ниц, потому что она понимала, если он упадет ниц и будет очень сильно просить Творца выйти с этой истории, то ее братом может случиться беда. Она следила за своим мужем, чтобы он это не делал. Но один раз она перепутала день, она думала, что это Рош-Ходеш, новый месяц, когда они читают Таханун, не падают ниц, а падали. То есть Элиэзер пал ниц, стал молиться, и в этот момент Рабан Гамлиэль умер. То есть все-таки смотрите, вот это кпейда, вот это вот, оно, к сожалению, сыграло свою роль. Я немножечко попытаюсь вернуться к источнику, почему возникают споры. И нам очень важно понять вот эту вот вещь, я считаю, в чем источник споров. Есть несколько мнений. Есть Игерет Рав Шрира Гаон. Письмо Рав Шрира Гаона. Он пишет, когда был разрушен храм, пошли в Бейтар. А когда был разрушен Бейтар, разошлись мудрецы по всем направлениям. Из-за всех потрясений, уничтожений, помех и несчастий, ученики недостаточно тщательно излучали слова своих учителей и умножили споры после смерти Рабана Йоханана бен Закая. На самом деле споры возникли еще и раньше. Мы помним первых мудрецов Шма и Эвталион, уже тогда были споры, постепенно вопрос, по которому есть споры, возрастался. И опять же комментарий Рамбама. Рамбам говорит, однако тот, кто думает, что законы, относительно которых есть спор, также получены от Маше, и думает, что есть спор из-за ошибки в Алахе, или из-за забывчивости, или из-за того, что один получил традицию истинную, а другой ошибочную, или забыл, или не услышал из уст учителя все, что должен быть услышать, и приводит доказательства этому из того, что когда умножились ученики Гиллеля и Шамая, которые недостаточно тщательно изучали подходы своих учителей в изучении Торы, увеличились споры среди мудрецов, и стала Тора как две Торы, Рамбам пишет, это очень противная вещь. Это слова тех, у кого нет разума. Говорит нам Рамбам. Причина спора не в том, что у кого-то ошибка, не в том, что у кого-то нет традиции, не в том, что он что-то забыл. А в чем? Рамбам продолжает. То, что сказали, что когда умножились ученики Гиллеля и Шамая, которые недостаточно тщательно изучали подходы своих учителей в изучении Торы, увеличили споры среди мудрецов, это надо понимать следующим образом. Два человека, подобные разумом и подходом к изучению Торы, не будет между ними спора в отношении выводов, которые они получат при помощи логики. А если будет, то в минимуме вещей. Как мы видим, что Шамай и Гиллель спорили только в немногочисленных вещах. Однако, когда ослабло прилежание в учебе, их логика была слабее, чем у Гиллеля и у Шамая, возник спор между ними, потому что каждый в соответствии со своим разумом приходил к различным логическим выводам. И нельзя их обвинять в этом, потому что мы не можем заставить двух человек рассуждать так же, как рассуждали бы Йошуа и Финхас. И только в этом были споры, а не в том, что ошиблись в Аллахе, один говорит истину, а другой нет. Мы уже обсуждали с вами, господа, этот вопрос. Весь вопрос, что когда при применении логических принципов можно прийти к разным выводам, особенно когда логика слабее, чем учителей, не могут привести к одному знаменателю. Это было причиной того, что умножили споры именно между домами Иллеля и Шамая, а не между самим Иллелем и Шамаем, между ними самими споров было минимум. Вопрос, почему же не работало мнение, что закон устанавливается по большинству? Мы же с вами знаем, что законы Торы всегда идут по большинству. Почему Шамай не хотел подчиняться большинству Иллеля? Сейчас мы это поймем. Вначале только рассмотрим, как работает закон большинства. Это описано у нас в Тосефте. Да, Тосефта – это тоже часть Талмуда, часть высказываний наших мудрецов, не вошедших в Мишну. Итак, Раби Йоси сказал, сначала не было разногласий в Израиле. Лишката газит, я сейчас вам объясню, что это такое. Вот вы видите здесь рисунок храма, по-английски написано «Great Sanhedrin», «Великий Sanhedrin». Великий Sanhedrin заседал в офисе, который назывался «Лишката газит» или «Палата из тесаных камней». Этот офис как бы был, часть его была на святой части, часть была на части храма, которая не обладала такой святостью. Вот. И они были как Верховный суд, да? Они принимали решения по всем важнейшим вопросам. И после того, сказано, как Верховный суд принимал решения, никто не мог их оспорить. Более того, мудрец, который продолжал оспаривать решение Верховного суда после вынесения решения, назывался Закен Мамре, бунтующий мудрец, и подвергался смертной казни. Так вот, вот здесь вот в палате из тесаных камней сидел Верховный суд, а в городах Израиля были суды из 23 человек. В Иерусалиме было еще два суда. Один на Храмовом горе, а другой в Хайль. Вот суд недалеко от Храмовой горы на входе, другой Хайль. Хайль – это такое место, которое перед стеной храма. И кому нужно было, тот идет в суд, который в его городе. Если члены суда знают ответ, они отвечают. В противном случае человек, который задает вопрос, и умнейший из суда в городе приходит к суду, который на Храмовой горе. Если тут ему дают ответ, все хорошо. Тут не дают ответ, идет сюда. Здесь не дают ответ, идет сюда. После того, как здесь дают ответ, все, это же уже закон для всех, не все обязаны его принять. И те, кто согласны с этим, те, кто спорит и так далее. После того, как здесь принято решение, это как Верховный суд, все, постановили, никто не имеет права его оспаривать. Так было все время с момента получения Торы. Поэтому долгое время мы ничего не слышим про мудрецов Торы, никаких имен до них не дошло. Почему? Мы начинаем узнавать мудреца имен с того момента, как появляются споры, потому что спор, этот говорит так, этот говорит так. В связи с этим мы запоминали имена. Источник этого был следующим. Был такой римский наместник, которого звали Авл Габиний. Он был наместник Сирии, которой подчинялась Палестина. И в тот момент, когда было в Палестине два царя из рода Хашмонаим, они сражались один с другим, позвали на помощь римлян. Тогда в Иудее появился известный Гней Помпей такой, который ограбил храм. После Помпея тоже там периодически римляне поддержали одну сторону, вторая сторона пыталась бунтовать. И вот когда этот Авл Габиний разбил, покорил, подавил очередное восстание, он, Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности», разделил всю страну на 5 округов и учредил 5 синедрионов. 5 верховных судов. В Иерусалиме тут перечисляются места, где он учредил верховные суды. То есть, что у нас с вами произошло? Вместо одного верховного суда, который решал все разногласия, все противоречия, он создал 5, которые между собой были абсолютно равнозначны. И запретил существование одного Верховного Суда. Наши мудрецы говорят, что это было проявление римской политики «разделяй и власть». Если до этого было совершенно понятно процедура членства в Верховном Суде, понимание того, что только мудрец, который получает назначение в Верховный Суд, он составляет так называемое «квалифицированное большинство». И это квалифицированное большинство по закону Торы имеет право навязать мнение всем другим. После того, как квалифицированное большинство исчезло, а их появилось в 5 раз больше, возник вопрос, а кто же входит в квалифицированное большинство? Например, Талмуд в трактате Йевамот говорит, «Бейт Илель, дом Гилеля, говорили, нас больше». Но у дома Шамая было другое преимущество. Они были более остры разумом, более мудры. И дом Шамая говорил, ну и что, что вас больше? А кто сказал, что вы можете войти в квалифицированное большинство? Мы не признаем того из вас, кого вы считаете мудрецами. И за счет этого вы хотите сказать, что у вас большинство, и навязать ваше мнение вам, так мы просто не признаем вашего большинства. И с точки зрения Торы не было никакой легитимной процедуры, как вот это большинство уменьшить до квалифицированного большинства в 71 человек. Римляне это сделали, этот Авл Габиний, он примерно 50 лет до нашей эры, он был наместником, он все это сотворил. И действительно, с того момента мы начинаем узнавать слова мудрецов. Более того, мало того, что было непонятно, кто входит в квалифицированное большинство, так римляне еще пытались административными способами не дать возможности, чтобы это большинство сформировалось. В еврейском народе такая ситуация уже была. Например, были мужи Великого Собрания. Сказано, что их было 120 человек, а Санедрин это 71 человек. Как же так? Но когда пришли евреи из Вавилона, то тоже возник вопрос из-за знания, кто же квалифицированное большинство. Но поскольку тогда им никто не мешал, отобрали 120 претендентов на квалифицированное большинство, и дальше уже никого туда больше не принимали. Эти 120 человек, они как бы все определяли. Дальше они потихоньку умирали, пока их не осталось 71, то есть Санедрин пришел к своему количеству, которое должно быть. К сожалению, при римской власти для этого не было возможности. Поэтому существовал отдельно дом Илеля, существовал отдельно дом Шамая, между ними были споры еще до разрушения храма. После разрушения храма эта ситуация усугубилась. И у Рабана Гамлиэля была задача сохранить единство еврейского народа более-менее в области еврейского закона. Чтобы не было женщины, по которой один говорят, что ей так нельзя и так нельзя, получается, что ей никак нельзя. Есть очень интересная тосефта в трактате Дует, где как раз сказано про эту ситуацию. Когда вошли мудрецы в Керем Явне, то сказали, будет время, когда человек будет искать слова Торы и не найдет. Слова мудрецов и не найдет. Ибо сказано у Амоса, вот наступят дни, когда Господь Бог пошлет на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышать слова Господа. И будут ходить от моря до моря и блуждать от севера к востоку, ища слова Господа, и не найдут чего. Вот такая вот тосефта. Талмуд в трактате Шаббат ее обсуждает. И Талмуд говорит, что значит вот наступают дни, и когда говорить будут, я пошлю голод, но голод, не голод хлеба, не жажда воды, но жажда слов Господа. Что же это за слова Господа? Есть два мнения в Талмуде. Одно мнение, что да, реально слова Торы будут неизвестны, и будут знать, люди будут хотеть слова Торы. Есть другое мнение, мудреца, про которого мы с вами говорили до недавнего времени, это Раби Шимон бар Йохай, он сказал, не дай Бог, Тора не забудется. Не будет такого, что уж совсем Тора забудется. А что значит будут просить слова Торы? Он использует выражение «Аллаха брура». «Аллаха брура» – ясная Аллаха. И Раши пишет «Бетаамим шело еба махлокет». Будет Аллаха со смыслами, где не будет споров. Это сказали мудрецы еще в Явне. Так, когда они вошли в эту академию, которую основал Раби Йоханан бен Закай, они уже предполагали, что будут такие времена, и в их время это началось. И они мечтали вернуться к ситуации, когда нормально будет функционировать Санедрин. Я вам сейчас объясню, как это работало, когда был единый Санедрин. Сидели полукругом 71 мудрец, а здесь были скамьи для учеников. Причем ученики садились по степени мудрости. И дальше было так. Вот первый ученик сидит тут, умирает какой-то мудрец, первый ученик заходит на его место, все сдвигаются по этим скамьям, самая последняя скамья свободна. Кто туда садится, они решают, какого нового ученика туда кооптировать. И так эта система работала. Эта система постановляла единообразие в законах. Но после того, как эта система была римлянами сломана, возник очень до спора. Это то, о чем в будущем будут просить мудрецы, не исключено то, что уже сегодня у нас такой момент. Мы хотим какого-то единого мнения во всех вопросах. К сожалению или к счастью, к нему невозможно прийти административно командным путем. И как я уже сказал, говоря про значение Рабана Гамлиэля, одна из вещей, которую он сделал, он в очень многих законах сумел ввести единообразие где-то авторитетом, потому что у него уже не было власти, он не мог никого принудить, у них была только автономия. Один из самых ярких примеров, о котором мы будем говорить, это спор, когда должен был быть Йом-Кипур. Его спор с Раби Йошуа, где он принудил Раби Йошуа нарушить Йом-Кипур по его мнению. Представляете себе, как бы выглядел себе еврейский народ, если бы одна часть народа праздновала Йом-Кипур в один день, другая в другой, Песах в один день, другая в другой. У нас сегодня, слава Богу, есть единство мнений по большинству вопросов в еврейском народе, важнейшим во многом это заслуга Рабана Гамлиэля, который донес его сейчас. Потому что сказали наши мудрецы, после разрушения храма «Эйн кадош боху бауламойла арба амот шалялаха». После разрушения храма Творца можно увидеть только в 2 метрах еврейского закона. В еврейском законе проявляется Творец. Если раньше был храм, где мы это видели, то сегодня вот в этом аспекте. Я попытался вам немножечко показать и источник споров в еврейском народе, откуда он идет, и начало деятельности Рабана Гамлиэля на пути руководителя Санедрина. Я желаю, чтобы мы как можно быстрее дожили до того времени, и чтобы это было уже завтра, когда придет Машиах, опять появится Санедрин, и опять возникнет единство во всех вопросах еврейского закона. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.
Огромное. Спасибо, рав Мордехай.
Дарба.
Дарба.